Доброе утро, я вас слушаю.
Доброе утро, Пинхас Полонский.
Да, доброе утро, Пинхас. Друзья, я хочу представить вам нашего постоянного собеседника, профессора одного из израильских университетов Пинхаса Полонского, который рассказывает нам всегда об истории евреев, об истории Израиля, об истории взаимоотношений между евреями и Богом. Ну и это все очень интересно. Лично я узнаю очень много для себя полезного, тем более, что Пинхас всегда пытается как-то проецировать это на нашу реальность. Пинхас, пожалуйста, вам слово. Чем вы нас сегодня порадуете?
Доброе утро. Смотрите, в прошлый раз мы остановились на проблемах сегодняшней жизни в Израиле. Мы начали с обсуждения царства Саула и царства Давида и перешли к обсуждению сегодняшних проблем. И, в общем, решили это на этот раз сделать более подробно. И это то, что я хочу сегодня сделать.
Пожалуйста.
То есть сегодня я хотел бы как раз обсудить проблемы нынешнего Израиля, как они видятся из перспективы еврейской истории. Прежде всего, могу сказать, что когда мы говорим сегодня сионизм, то мы должны как бы давать себе отчет, что на самом деле исходно есть разные виды сионизма. Сионизм – это вовсе не однородное явление. И в 19 веке, когда сионизм только появился, были как бы два основных, что ли, вида сионизма. Были еще исходные религиозные сионизмы, о нем попозже, а вот те два как бы основных вида, которые я хочу рассказать сегодня, я хочу пояснить, это был сначала сионизм поселенческий, он начался с первой алии в 1882 году, а потом возник через 15 лет. Деятельным был создан сионизм политический. Это первый сионистский конгресс, и это 1897 год, через 15 лет. Так вот, эти два вида сионизма очень сильно друг от друга отличались. И главным различием был вопрос о том, зачем нам, собственно, нужно государство, в чем цель построения государства. И те, и другие считали, что государство нужно. Но зачем оно нужно, они как раз поддерживали совершенно разного подхода. Гетцель, который как бы стал политический сионизм, считал, что нам нужно государство как убежище. И даже как бы официальной формулировкой было, что сионистское движение хочет создать правоохраняемое убежище для еврейского народа в Палестине. И вот эта вот идея, что нам нужно убежище, чтобы стать как все, это была центральная идея гетцелевского политического сионизма. А вот первая алия, которая была еще до него, она смотрела совершенно иначе. Она видела задачу не в убежище, не в спасении евреев, а в национальном возрождении. И она формулировала, значит, так, что цель государства Израиль – это национальное возрождение на исторической родине. То есть их подход был такой, что так же, как каждое растение нуждается в своем климате, так же каждый народ нуждается в своем, как бы так сказать, национальном климате своей страны. И поэтому народ, который не имеет настоящих корней в земле, он не может быть сильным. Они говорили, посмотрите на еврейский народ, какой он слабый, бедный, забитый в России, в Европе, а в древности открываем Библию и читаем, какими были сильными, самостоятельными, и как много мы могли сделать. А все это они сказали потому, что у нас нет корней в России. Мы там живем уже 300 лет, или 200 лет, а корней нет в России, поэтому нам нужно переезжать в страну, в которой настоящие наши исторические корни, это только страна Израиля. Поэтому мы сегодня можем стать неким романтизмом даже, но исходная их идея была не в том, что мы слабые, потому что нас преследуют, нам нужно спасаться, а мы слабые, потому что мы не имеем корней. Вот эти два вида сионизма, они работали совместно. Но декларативном уровне, на уровне формулировок, властвовал политический сионизм, убежище. Ну вот, например, скажем, сегодня любая делегация, которая приезжает в Израиль, ей показывают Яд Вашем. Что такое показывать Яд Вашем? Это и есть декларация того, что нам нужно убежище. Была катастрофа, нам нужно убежище. Я извини, хочу сказать, что это плохо или неправильно. Это правильно, конечно. Но нужно одновременно с Яд Вашемом показывать храмовую гору и говорить, здесь стал наш храм, Хеврон, здесь похоронен Авраам, Ицхак и Яков и так далее, как бы исторические места. Это все мы не показываем. Это все не входит в обязательный как бы дипломатический протокол. А вот Яд Вашем входит в дипломатический протокол. Иными словами, государство Израиль, хотя бы было исходно обе компоненты, и компонента национального возрождения, и компонента убежища, обе эти идеи работали совместно, тем не менее на декларативном уровне властвовала только идея убежища. И мы всем как бы сообщали всему миру, нам нужно убежище. И, в общем-то, сегодня эти цели стали расходиться. Они работали 100 лет вместе, но подошел какой-то такой момент, когда идея убежища больше не работает. И, скажем, из идеи убежища, вот я смотрю конкретный пример, город Хеврон. С точки зрения убежища контролировать Хеврон неудобно и не нужно, потому что нужно слишком много сил, чтобы его контролировать, а евреев там живет не очень много, допустим. А с точки зрения национального возрождения контролировать Хеврон совершенно необходимо, потому что Хеврон это и гробница Авраама, Исхака и Якова, и это наша связь с страной. Мы потеряем Хеврон, тогда мы вообще перестанем чувствовать смысл в создании и продолжении жизни государства. Вот, иными словами, вот это два разных вида сионизма, это израильские правые и израильские левые. Израильские левые, главная их идея, государство нужно как убежище. И отсюда идет идея договора в Осло, давайте отдадим арабам территорию, лишь бы они нам гарантировали убежище. А правая идея говорит, нет, нам нужно не убежище, а нужно национальное возрождение. А убежище, это придет само собой. Как бы безопасность, она побочный продукт самостоятельности, а вовсе не цель. Не цели в безопасности. Безопасность это то, что приходит как бы после того, как мы реализовали сами себя. И вот, вот разница, она сегодня прошла к критической точке в Израиле. С точки зрения безопасности, идея безопасности, она была, в общем, движущей силой Осло. И на самом деле мы стали отдавать, чтобы получше иметь убежище, а получили только по башке. То есть, иными словами, идея улучшить безопасность с помощью отдачи территории привела просто к падению полной безопасности. Но, с другой стороны, вот территорию, идею Самарию, их как бы и взять нельзя, и отдать нельзя. Взять нельзя с точки зрения безопасности, потому что, а что же мы делаем? С арабами. А отдать нельзя с точки зрения безопасности, потому что нам становится только хуже. Иными словами, концепция безопасности перестала работать. Никакой вариант является невыигрышным. Все варианты проигрышные. Поэтому Израиль сегодня отступает именно потому, что главная национальная концепция, концепция безопасности, она, в общем, закончилась. И мы можем продвинуться вперед и преодолеть ситуацию, преодолеть проблемы, только если мы изменим само позиционирование страны. Изменим как бы национальную идею. Вместо концепции безопасности вернемся к исходной концепции национального возрождения. Тогда мы прекрасно можем и с арабами справиться, и вообще физически у нас нет проблемы справиться. У нас проблема моральная. Мы никак не можем решиться ни на что, потому что мы сами не знаем, что нам нужно. Но мы с вами кризис, который есть сегодня в стране, это кризис двух видов сионизма. И вот эти вот два вида сионизма в истории реализуются именно в Сауле и Давиде. Саул – это человек, который говорил, нужно время, нужна безопасность. И он всю жизнь воевал, всю жизнь ради безопасности, и сам не смог ее добиться. Если он погиб в бою с филистимлянами, и безопасности никакой не было. Да, потому что сама идея стремиться только к безопасности, это идея проигрышная. Безопасность нельзя добиться, если стремиться к безопасности. Она вот только побочным продуктом более высокого стремления. А вот Давид, он смотрел иначе, его цель была реализация еврейского потенциала, еврейского диалога с Богом, реализация смысла жизни еврейского как такового, построение храма. Вот все эти идеи, то есть, которые мы назвали бы сегодня национальное возрождение, они были для Давида главными. И он добился безопасности, при нем, оказывается, все стало хорошо, мы выиграли все войны, и дальше на целое поколение, на все весь период Соломона, никаких войн уже не было, полностью добились безопасности. Почему? Потому что была вторичной целью. Главное была самореализация. Поэтому если мы сегодня как бы говорить про безопасность, это ошибка собственная. Мы должны говорить про реализацию еврейского потенциала, а вовсе не про безопасность. Потому что, если вам приезжают представители Америки, Европы, кто угодно, слышат евреев, что вам нужно безопасность, слышат арабов, что вам нужна земля. Он не говорит, ну хорошо, ребята, давайте поменяйтесь, вы отдаете им землю, они вам дадут безопасность. Это, конечно, нереализуемо, но, в принципе, все давление на Израиль, которое есть мировое, мы сами, сам Израиль, его же и вызывает тем, что сам говорит про безопасность. Поэтому нам нужно изменение национального сознания сегодняшнего Израиля, переход от Саула, от царя Саула к царю Давиду, от государства безопасности к государству самореализации, и тогда, соответственно, мы можем решить те проблемы, которые есть перед Израилем сегодня.
Спасибо большое. В общем, вы так четко расставили точки над «и». Мне остается только спросить. На ваш взгляд, Ольмерт, он кто? Саул или Давид?
Нет, нет. Конечно, все нынешние правительства, и Ольмерт, и Шарон, и все весь истеблишмент полностью, он думает только о вопросах безопасности. Одни думают лучше, другие думают хуже. Более левые считают, что лучше отдать будет больше безопасность. Более правые из них, каким был, например, Шарон, думают, что лучше сначала взять будет безопасность, а потом говорят, а потом давайте лучше отдадим, будет безопасность. Но главное, что в жизни будет только вопрос безопасности. Вот эта вся безопасность, которую весь израильский истеблишмент фактически сегодня о ней говорит, она вся кончилась, она все не работает. Поэтому замена одного премьер-министра на другого, в общем, здесь не решит проблемы. Конечно, с моей точки зрения, скажем, Биби несравненно лучше, чем Ольмерт, который вообще-то хоть один из самых худших премьер-министров, который вообще был в Израиле. То есть абсолютно не способный ни на что, и проигравший войну в Ливане, то есть он даже и на вопрос безопасности не может вообще нормально по-человечески решать. Но это, как бы, так сказать, отдельный вопрос. В этом смысле Шарон был лучше с точки зрения безопасности, но все равно он был выразил только безопасность, поэтому был готов сначала евреев поселить в Гуш-Катиф из-за безопасности, а потом изгнать евреев из Гуш-Катифа с точки зрения безопасности. Как можно с точки зрения безопасности сначала построить государство, сказать, ребят, зачем нам вообще нужно государство? Давайте все разъедемся, получим компенсации, глядишь, и лучше будет с безопасностью. То есть идея, сама идея безопасности, это идея, которая кончилась. Нужно просто отложить в сторону, сказать, идея проработала, она закончилась. Нужно брать новую идею, национальное возрождение. А вот на это почти никто не готов из сегодняшнего истеблишмента. Поэтому, конечно, в Израиле будет кризис, и кризис тяжелый. Но в конце концов мы выиграем, мы продвинемся.
Спасибо, давайте звонок примем. Слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, Пинхас.
Да.
Вы там еще, шалом. Я хочу узнать ваше мнение по поводу того возраста земли. Как вы думаете, в Писании там 5000 какой-то лет, или то, что говорят ученые, там миллионы лет. Как ваше мнение?
Значит, что касается возраста Земли, то я, значит, во-первых, нужно осознавать, что ученые говорят разные вещи. Есть ученые одни, есть ученые другие. Что самое важное, что как понять 5000 лет в традиции, тоже есть разные мнения. Это 5 там, или 6 тысяч лет. Это от какого момента они прошли? От момента завершения творения. Что такое завершение творения? Это не просто через Земля. Это уже есть и Земля, и растения, и животные, и человек, и цивилизация. То есть человек уже говорит, он еще развит, он, в общем, у него есть одежда и так далее. То есть мы говорим даже не просто о гомо сапиенсе, а гомо сапиенс-сапиенс. То есть современный цивилизованный человек. Вот возраст цивилизации, в общем-то, более-менее равен 6 тысячам лет. То есть, иными словами, я понимаю слова Торы, что прошло 6 тысяч лет от завершения сотворения мира, это не от создания неба и земли. 6 дней творения, конечно, были миллиардами лет. Но от конца сотворения, того, что создана цивилизация, вот это и есть только конец творения. Конец творения – создание цивилизации. Вот с этого момента действительно прошло около 6 тысяч лет.
Эх, ребята, нету на вас туркменбаши, который сказал, что туркменам вообще возраст 8 тысяч лет, а вы тут с какими-то своими 6 тысячами лет вообще рассказываете нам какие-то страшные истории. Ну ладно.
Ну, уже вроде умер туркменбаша, нет?
Да, и тут бы не сглазить, что называется.
Ну, или приемник у него был, я как-то таких вещей не говорит уже.
Да, значит, спасибо вам за то, что вы были с нами, Пинхас. Я надеюсь, что в следующий понедельник в 7.40 мы снова с вами встретимся на волне 14.70. И будьте здоровы, будьте успешны. До следующего понедельника.
Спасибо вам.
Я напоминаю, друзья, спасибо, что с вами, да, с вами был Пинхас Полонский, профессор университета из Израиля, который каждый понедельник рассказывает нам о том, что происходило в мире с евреями и как выглядит еврейская история. Ну и вот.